Он посещал мероприятия каждый день, буквально поселившись в полутемных комнатках и просторных залах конференц-центра. Сакс непринужденно болтал с коллегами и авторами стендов, а иной раз наталкивался и на старых знакомых. В таких случаях он притворялся, что не знает бывших напарников, и так сильно нервничал, что отчаянно старался их избегать. Но, вероятно, люди его не узнавали. Они просто проходили мимо Сакса, поэтому он чувствовал облегчение и мог спокойно концентрироваться на науке. Что он и делал с превеликим удовольствием. Ученые выступали с докладами, слушатели задавали вопросы, спорили о деталях, обсуждали выводы, и все это происходило под ровным флуоресцентным свечением конференц-залов. Низкий гул вентиляторов и видеопроекторов стал здесь привычным звуком, как будто участники конференции находились вне времени и пространства, очутившись в воображаемом мире чистой науки. Сакс даже думал, что очутился в своего рода утопическом сообществе, уютном, ярком и защищенном. Для него научная конференция была глотком свежего воздуха. Только тут он мог погрузиться в созерцание высот человеческого духа. Однако позже все изменилось. Спустя пару дней заседания на конференции превратились в скандальное сборище на грани нервного срыва, чего Сакс никогда не наблюдал ранее и что ему не понравилось. Вопросы после презентации были агрессивными, а ответы поспешными и оправдывающимися. Здесь явно велась игра в научный дискурс, которым Сакс тоже мог наслаждаться, но с некоторыми поправками. Ведь игра эта никогда не была честной. Она часто разбавлялась спорами ради споров, борьбой за власть, движимой чем-то большим, чем обыкновенный эгоизм. Это не было похоже на бессовестное заимствование Симена и на изысканные ответы Бараджани, а напоминало прямые нападки на соперников. К примеру, после завершения доклада о глубоких махолах и возможности достичь мантии, маленький лысый землянин встал и заявил:
«Не думаю, что базовая модель литосферы корректна»,
и тотчас покинул зал. Сакс недоуменно заморгал.
«Что с ним стряслось?» — шепнул он Клэр.
Та покачала головой.
«Он работает в Субарасе над воздушными линзами. Им не нравится соперничество в программе по плавлению реголита».
«Господи!»
После столь явного проявления грубости пришла очередь ответов и вопросов. Но Сакс выскользнул в коридор и с любопытством посмотрел на ученого из Субараси. О чем этот тип только думал? Но негодяй был не единственным, кто повел себя неадекватно. Постепенно каждый участник конференции почувствовал себя взвинченным и раздраженным. Конечно, ставки были высоки, и бугор Пучения под горой Мойрис демонстрировал, что их действия, изучаемые и защищаемые на конференции, могут иметь плохие побочные эффекты. Они могут потратить на свои заоблачные проекты столько времени, а самое главное — жизни, и все впустую. А на кону стояли еще и финансовые мотивы. Конференция близилась к концу. Программа переключалась с узких вопросов на более общие доклады и круглые столы, включая новые презентации, получившие меткое прозвище «монстры». Предполагалось, что их влияние будет настолько весомым, что затронет все прочие проблемы. Участники страстно дискутировали, касаясь не только науки, но затрагивая и политику. Они говорили, по сути, о том, что делать дальше, а не о том, что уже произошло. Это всегда делало вопросы весьма противоречивыми, но превзошло все пределы. Теперь ученые в открытую пытались использовать данные других докладов, чтобы защищать собственную точку зрения, какой бы она ни была. Они входили в ту несчастную область, где наука сползала в политику, где презентации становились заявками на вожделенный грант. Саксу было печально смотреть на то, как зона сумрака захватывала до сих пор нейтральную территорию конференции.
«Частично это результат природы наплодившихся монстров», — рассуждал Сакс, поглощая свой обед в одиночестве.
Монстры оказались настолько дорогими и сложными, что разрабатывались на контрактной основе разными транснациональными корпорациями. На первый взгляд, это была разумная стратегия. Очевидный эффективный шаг, но и тут имелись свои камни преткновения. Некоторые аспекты проблемы терраформирования подвергались жесткой и часто необоснованной критике, а партии, защищавшие свои методы как лучшие, манипулировали информацией для поддержания собственных идей. Праксис, к примеру, наряду со Швейцарией, был одним из лидеров в области биоинженерии. Его представители-теоретики настаивали на так называемой модели экопоэзиса и утверждали, что сейчас нет необходимости ни в увеличении тепла, ни в увеличении газов. Вдобавок они считали, что биологических процессов при поддержке минимального экологического конструирования вполне достаточно для терраформирования Марса до уровня, предусмотренного в ранней модели Рассела. Сакс полагал, что они были правы, учитывая появление Солетты, хотя и считал их временные прогнозы оптимистическими. Но он сам работал на биотик, поэтому его суждение, возможно, было искажено. А вот ученые из Армскора были непреклонны и заявляли, что низкий уровень азота разрушит хрупкие надежды экопоэзиса. Они настаивали на том, что дальнейшее промышленное вмешательство крайне необходимо, и, конечно же, Армскор строил транспортные шаттлы для Титана. А сотрудники из Consolidated, ответственные за бурение на Великой Северной равнине, подчеркивали жизненно важную необходимость гидросферы. Теоретики Субараси, отвечающие за систему зеркал, расхваливали великую силу Солетты и воздушные линзы, помимо прочего накачивающие в атмосферу Марса тепло и газы. «Вот что нужно для успешного терраформирования планеты», — говорили они в унисон. Но Саксу сразу стало очевидно, почему ученые защищали одну программу, а не другую. Достаточно было просто взглянуть на их бейджики и увидеть институциональную принадлежность, чтобы предсказать, кого они намереваются поддерживать или атаковать. Саксу было мучительно видеть науку столь извращенно вывернутой. Ему казалось, что подобное отношение причиняет боль всем, даже тем, кто сам грубо нападает на оппонента. Нервозная атмосфера и обидчивость словно клубились в воздухе конференц-залов. Все знали, что происходит, никому это не было по душе, но никто не хотел ничего менять или просто признавать. Вскоре Сакс посетил финальную утреннюю дискуссию о проблеме CO2. Она моментально превратилась в яростную защиту Солетты и воздушных линз со стороны двух ученых из экспертной группы Субараси. Сакс сидел в последнем ряду, слушал полный энтузиазма описание крупных зеркал и чувствовал себя несчастным и напряженным. Разумеется, Солетта ему нравилась. Солетта являлась неким логичным продолжением проекта зеркал, который он устанавливал на орбиту еще в начале терраформирования. Но низко расположенная воздушная линза оказалась чрезвычайно мощным инструментом. Направленная на поверхность на пределе своих возможностей, она бы испарила сотни миллибар газов, включая и пресловутый CO2, что, согласно однофазной модели Сакса, не требовалось. При любом разумном развитии событий CO2 должен был оставаться заключенным в реголите. Разумеется, несколько сложных вопросов могли быть решены с помощью воздушной линзы. Но людям из Субараси следовало строго-настрого запретить растапливать реголит, не проконсультировавшись с кем-либо вне шлепающей на все печати комиссии Временного правительства ООН. Однако Сакс не хотел привлекать к себе внимание. Он сидел рядом с Клэр и Беркином с планшетом наготове, ерзал на стуле и надеялся, что кто-нибудь даст докладчикам отпор. И дискуссия разгорелась. Ученые из Митсубиси, эта компания находилась в привычной и бесконечной вражде с Субараси, поднялся и вежливо осведомился о взрывном парниковом эффекте, который может стать результатом высвобождения чрезмерного количества CO2. Сакс энергично кивнул. Практик из Субараси живо возразил, что это было бы как раз то, на что они надеялись. «Между прочим, чрезмерно большого выделения тепла не предвидится», — заявил он. «Атмосферное давление в 700 или 800 миллибар в любом случае предпочтительнее 500». «Но это CO2». Пробормотал Сакс. Клэр склонила голову на бок. Брасджани поднялся и проворчал что-то недовольным тоном. К нему присоединились и остальные. Многие ученые до сих пор использовали оригинальную модель Сакса как образец для своих действий и теперь настаивали на том, что удалить избыток CO2 из атмосферы будет очень трудно. Но у них появились оппоненты из Армскора и Консолидейтед, равно как и из Субараси, которые заявляли, что задача не представляет никакой сложности. Насыщенная СО2 атмосфера совсем не так уж плохо, утверждали они. Экосистема, состоящая преимущественно из растений, с устойчивыми к СО2 насекомыми и в будущем генетически измененными животными, будет процветать в теплом плотном воздухе. Ну а люди смогут ходить по Марсу в легкой одежде и пользоваться дыхательными масками. Последнее заставило Сакса заскрипеть зубами. И, к его радости, не только его одного. Ученые повскакали с мест, чтобы оспорить этот фундаментальный сдвиг в глобальном терраформировании. Атмосфера накалилась, в помещении послышались злобные выкрики. «Мы тут не за тем, чтобы создавать джунгли!»
«Вы предполагаете, что люди могут быть генетически спроектированы так, чтобы существовать при высоком уровне СО2? Что за нелепость?»
Вскоре выяснилось, что обсуждение не увенчается успехом. И действительно, никто никого не слушал. У каждого давно сложилось свое мнение, тесно связанное с интересами работодателя. Это показалось Саксу неприличным. Взаимная неприязнь и тон дискуссии заставили всех, кроме непосредственных участников, выйти вон. Коллеги Сакса сворачивали программки, выключали планшеты, шептались с соседями, а оппоненты сердито переругивались. Без сомнения, это был плохой расклад. Внезапно Сакс понял, что спорят они именно о политических решениях, которые никогда не будут приняты на уровне работающих здесь ученых. Аудитория начала расходиться прямо в середине дискуссии. Ошеломленный председатель экспертной комиссии, чрезвычайно тактичная и милая японка, выглядела жалко. С трудом перекрывая громкие возгласы, она предложила закрыть заседание. Но люди и так покидали зал и быстро выходили в холл. Кое-кто никак не мог угомониться и продолжал отстаивать свою точку зрения, жалуясь коллегам и знакомым и что-то с жаром доказывая.